Тут Андрей увидел знакомое лицо чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии палаты мер и весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, помните, мы вместе работали, ныне грузчик-осенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь, в дело ведь наверняка же нужны люди. Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направлю? Вы что, не видите? Я бумаги несу на подпись!» И почти убежал по коридору. Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили. Не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками. Из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность. Первая комната оказалась пуста. Во второй один человек в подштаниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался наставник. Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И, увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что, в конце концов, все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно. «Вот», — сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ, — «оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум, не знаю. Суматоха, ничего не понять». «Да», — сочувственно согласился наставник, — «ужасная суматоха». Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. Даже неприлично, стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные, «значит, не хватает организованности. Правильно, Андрей?» «Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность, недостаток дисциплины, ну и бюрократизм, конечно». «Да», — сказал Андрей, — «конечно. Я знаете, что решил? Не буду я больше никого искать и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду, а если не примут, сам. Там ведь женщины остались, дети». На каждое его слово наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное. «Вот только одно», — сказал Андрей, сморщившись, — «как с Дональдом». «С Дональдом?» — переспросил наставник, приподнимая брови. «Ах, с Дональдом Купером!» — он засмеялся. «Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях. Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия. И, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменил на черном рынке за старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане, привык». «Ну, конечно», — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. «Ясно же, я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно, Он повернулся, чтобы идти, но остановился. «Скажите, если не секрет, конечно, скажите...»